Здравствуйте. Сегодня понедельник, 22 апреля. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В России, в Беларуси и на оккупированных территориях Украины лайки, перепосты, цитирования, а также комментарии, касающиеся контента «Радио Свобода», могут быть опасны для вас, так как «Радио Свобода» признана в России нежелательной организацией. Но читать, смотреть и слушать наши статьи, программы и подкасты можно без ограничений. Сегодня в выпуске. Палата представителей Конгресса США одобрила выделение более чем 60 миллиардов долларов для оказания военной помощи Украине. Жители пострадавших от паводка населенных пунктов Оренбургской области ругают местные власти и просят помощи у Владимира Путина. Фонд борьбы с коррупцией выпустил расследование, посвященное главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной. Также сегодня.
Для идеологии, для всякой идеологии, язык Канта просто непригоден. Он слишком сложен для партийной полемики.
Ровно 300 лет назад родился выдающийся немецкий философ Иммануил Кант. Палата представителей Конгресса США после многих месяцев дискуссий одобрила выделение помощи Украине. Мера входит в пакет законопроектов о содействии в сфере безопасности ряду союзников Вашингтона, включая Израиль и Тайвань, на сумму более 95 миллиардов долларов. Украине из этих средств предусмотрено выделение почти 61 миллиарда. При голосовании по законопроекту было подано 311 голосов за и 112 против. Предполагается, что Киев получит оружие и другое содействие, необходимое украинской армии для отражения российской агрессии. Тему продолжит наш вашингтонский корреспондент Владимир Абаринов.
Сенат принял законопроект о военной помощи еще в октябре, но в Палате представителей, в которой большинство принадлежит республиканцам, он застрял намертво. Проблема в том, что преимущество республиканцев слишком незначительно, и полтора десятка праворадикальных членов фракции заблокировали проект, требуя внести в него ассигнование на защиту южной границы США от нелегальных иммигрантов. Вот что говорит о сложившейся ситуации спикер палаты Майк Джонсон. Должен напомнить, мы контролируем только нижнюю палату, и в этой палате у нас очень скромное большинство. На будущей неделе оно будет минимальным за всю историю США, всего один голос. Это значит, что если я хочу добиться принятия законопроекта, который мне нравится, я должен заручиться поддержкой всех, без исключения республиканцев. И если даже я сделаю это, в Конгрессе две палаты, а в Сенате большинство у демократов. В итоге он принял решение разделить законопроект на четыре, в расчете на то, что члены палаты, выступающие против помощи Украине, проголосуют за помощь Израилю, и наоборот. Мы разделили законопроект на четыре части и получили израильский компонент, украинский, индо-тихоокеанский, а также четвертый биль, который предусматривает, в частности, конфискацию активов коррумпированных российских олигархов и направление этих средств на финансирование Украины. Расчет оправдался, и теперь одна из ярых противников помощи Украине, республиканка Марджори Тейлор Грин, мечет в спикера громы и молнии. Я представитель народа, и я не представляю Вашингтонскую бюрократию, Нью-Йорк Таймс, ни одну из этих медиакомпаний и коллег-республиканцев, которые меня критикуют. Большинство этих людей сбилось с пути и не слушает американский народ. Народ сыт по горло. В понедельник, 15 апреля, был день уплаты налогов, и Вашингтон предал американский народ, отправив 93 миллиарда долларов на поддержку иностранных войн, ничего, абсолютно ничего, не делая для обеспечения безопасности нашей границы. Это полное предательство. А затем, как только этот законопроект был принят, американский народ увидел на экранах своих телевизоров и в социальных сетях, как Конгресс размахивает украинским флагом в зале пленарных заседаний Палаты представителей Соединенных Штатов. Все это стало возможным из-за предательства Майка Джонсона. Он полностью предал республиканскую партию, он полностью предал избирателей республиканцев по всей стране и работает всецело на демократов, штампует повестку дня администрации Байдена. Президент Украины Владимир Зеленский дал в воскресенье интервью телекомпании NBC News.
По-перше, я хочу подякувати Конгресу Двупартийные поддержки.
Мы хотели бы поблагодарить Конгресс за двухпартийную поддержку. И мы хотели бы сказать спасибо спикеру Джонсону и президенту Байдену. Действительно, это так важно, поддержка со стороны Соединенных Штатов Америки. Конечно, нам нужна поддержка американского народа, потому что политические решения зависят от общественного мнения. И эта помощь усилит Украину и пошлет Кремлю мощный сигнал о том, что второго Афганистана не будет. Соединенные Штаты останутся с Украиной, будут защищать украинцев, а они будут защищать демократию и свободу во всем мире.
И защитом демократии и свободы в свете.
President Zelensky, as you know, this aid was held up.
Президент Зеленский, как вы знаете, эта помощь была задержана на полгода, потому что существует яростное сопротивление, особенно среди некоторых республиканцев. Как долго американцы будут финансировать войну в Украине?
Американцы финансируют не войну в Украине.
Американцы финансируют не войну в Украине, а прежде всего защищают свободу и демократию во всей Европе. А Украина воюет. Украина отправляет на передовую своих лучших сыновей и дочерей. И это снижает цену для всей Европы, для всей НАТО. Армии США теперь не придется воевать, защищая страны НАТО. Это делают украинцы. Цивилизованный мир предоставляет только боеприпасы. Вот почему нас нужно продолжать поддерживать. Пока Украина держится, непосредственной войны между США или НАТО и российской агрессией не будет.
Против российской агрессии до этого момента тогда не будет.
Теперь дело за Сенатом. Он должен принять законопроект в редакции Нижней Палаты. Президент Байден уже заявил, что немедленно подпишет его. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Как неоднократно подчеркивали представители американской администрации, включая президента Джо Байдена, убеждая Конгресс принять закон о помощи Украине, большая часть выделенных средств пойдет на пополнение резервов и модернизацию именно американских вооруженных сил, чтобы компенсировать то оружие и боеприпасы, которые из своих нынешних запасов Украине выделяют США. Наблюдатели также признают, что есть некоторая неопределенность с тем, будет ли помощь предоставлена в полном объеме, учитывая возможность победы Дональда Трампа на президентских выборах, которые состоятся в США в ноябре. Вот что говорит об этом украинский политолог, глава Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фисенко.
На самом деле она либо уже ушла в Украину, и надо возместить то, что поставлено Украине, поставками в резервы армии США. Либо из этих резервов помощь Украине уйдет чуть позже, через некоторое время. Вот простой пример. В прошлом году президент США не смог потратить, и в начале этого года, 4 миллиарда долларов как раз вот из своих полномочий. Но это были резервы армии США. Их надо пополнять. Тут работает цепочка. Вот есть деньги, которые выделяются непосредственно президенту США, чтобы он мог что-то взять из резервов армии США и направить в Украину. Но то, что взяли, надо пополнить. Пополнить то, что уже отдали, и то, что будут, скажем так, поставлять в будущем. Поэтому это цепочка, это взаимосвязанные резервуары. Условно говоря, есть бассейн, из которого берут уже сейчас, а есть запасной бассейн, который пополняет первый бассейн. Вот примерно так работает эта цепочка. Это резервы. Резервы, которые нужно пополнять. Формально, да, это остается в Соединенные Штаты, но через некоторое время, да, оно может быть использовано при необходимости для Украины. Я думаю, что самое главное, чтобы военная помощь США возобновилась. Вот это самое главное. Это даже моральный фактор, психологический. И он, я думаю, уже сейчас будет влиять на военную ситуацию на фронте и даже на настроение внутри Украины. Конечно же, того, что выделяется, не будет достаточно для того, чтобы осуществить перелом в войне. Для перелома нужно, скажем так, не просто деньги, не просто даже оружие, а такие виды вооружения, которые смогут обеспечить технологическое преимущество Украины и, соответственно, и наших партнеров над российской армией. Вот с этим пока проблема, к сожалению. И есть еще чисто политические ограничения. Вот сейчас, вот простой пример приведу даже по этому пакету помощи. Законодатели записали, что президент США получает право поставить в Украину дальнобойные ракеты «Атакмс». И уже идет дискуссия. А эти ракеты можно будет использовать для ударов по российской территории? Потому что есть ограничения. По оккупированным территориям – да. Для ударов по оккупированной территории Крыма, Донбасса – да, эти ракеты можно использовать. А по территория Российской Федерации признана международным правом, ну, раньше это не допускалось. Вот и сейчас эта проблема остается. Поэтому, ну, я уже не говорю, есть система РЭП, есть современные беспилотники, которые, опять-таки, эффективно было бы использовать по ударам по российским военным объектам, например, по аэродромам именно на территории России. Вот тут проблема, к сожалению, есть, и она носит уже политический характер. Как хорошо сформулировал в одной из дискуссий наш бывший министр иностранных дел Павел Климкин, на президентских выборах в США для нас это выбор между непоследовательностью, иногда нерешительностью нынешней администрации США, с одной стороны, и неопределенностью со стороны Трампа. Никто не знает, какой будет политика Трампа. Могут быть шарахания, колебания. И, конечно же, настораживает, вот скажу уже по результатам последнего голосования в Конгрессе, настораживает тот факт, что фактически фракция республиканцев разделилась.
Мнение украинского политолога Владимира Фисенко – это фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Представитель МИД России Мария Захарова написала в своем телеграм-канале, что, цитата, «выделение Соединенными Штатами военной помощи Украине, Израилю и Тайваню усугубит мировые кризисные явления». Помощь властям Украины Захарова назвала прямым спонсированием террористической деятельности. Ну а пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков выразил уверенность, что выделение американской помощи Украине существенно не изменит ход боевых действий.
Принципиально это не поменяет ситуацию на поле боя. Российские вооруженные силы, задействованные в специальной военной операции, улучшают свои позиции, и в целом динамика сейчас для всех абсолютно понятна. И вот эти, конечно, выделенные деньги, эти вооружения, которые будут поставлены за эти деньги, они не приведут к изменению этой динамики. Они приведут к новым жертвам среди украинцев. Больше украинцев будет гибнуть, а Украина будет нести большие потери. А в свою очередь мы также отдаем себе отчет в том, что большая часть этих денег так или иначе останется в самой Америке. Америка станет богаче и будет зарабатывать дополнительные дивиденды, оказывая таким образом помощь Украине. Собственно, принципиально ничего не меняется.
Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг придерживается другого мнения. Он считает, что ВСУ теперь получат значительные преимущества. Столтенберг также призывает не забывать и о вкладе в помощь Украине военную, экономическую и гуманитарную и других государств-членов Североатлантического Союза. Вот фрагмент интервью Столтенберга американскому телеканалу PBS News.
Принятое в Соединенных Штатах в субботу решение очень серьезное и важное, и оно изменит ситуацию на поле битвы. Я совершенно уверен, что США быстро доставят эту помощь на фронт в зону боевых действий. Промедление с оказанием помощи имело свои последствия. Мы видели, что украинские войска уступают в боевой мощи. Видели, как российские ракеты и дроны поражают цели в Украине, которые ВСУ не были в состоянии защитить, не имея достаточных средств противовоздушной обороны. Мы также видим, что союзники по НАТО, Германия и Нидерланды тоже увеличивают объемы помощи, которая тоже повлияет на ситуацию на фронте в ближайшие недели и даже дни. Все союзники, конечно же, могли бы сделать больше, но в реальности Канада и европейские партнеры по НАТО предоставили приблизительно 50% той помощи, которую Украина получила, и это немало. А если добавить экономическую и гуманитарную помощь Украине, затраты на размещение миллионов украинских беженцев, то очевидно, что для европейских стран с экономической точки зрения война в Украине обходится гораздо дороже, чем для США. Это общая нагрузка для всех нас, и мы должны действовать вместе.
Говорил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 22 апреля. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В разных регионах России продолжаются сильные паводки. Издание агентства сообщило сегодня, что в Курганской области разлившаяся вода затопила старые урановые скважины и смыла там зараженную радиацией грязь, которая могла попасть в реку Тобол. Ну а мэр первым пострадавшего от паводка города Орск в Оренбургской области Василий Казупица попытался пообщаться с местными жителями, и вот что он в частности услышал.
Никакой до сих пор никакой помощи. Муж у меня за что погиб? За то, что ты жопу свою тут прикрывал. Не стоял, краснел.
Молодец, молодец.
Конечно, мне плохо. Не могут, потому что не дозвониться, ничего не сделать, никто не отвечает, а вы сидите, у вас все хорошо только. Имейте совесть уже, вы в белой рубашечке, а мы ходим 2 недели без денег, без всего.
Без воды.
На ВПшку нету денег. Муж за что погиб, муж за что погиб? За то, что вот именно, ты сидишь в чистых штанах, и твой сын в Дубае.
Вот так в одном заявлении сплелись и бездействие властей перед стихийным бедствием, и бессмысленная война в Украине, которую, правда, произносившая эти слова женщина, не осудила, и намек на коррупцию. Напомню, что на прошлой неделе Фонд борьбы с коррупцией сообщил, что сын Василия Казупица, Николай, совсем недавно приобрел квартиру в Дубае стоимостью не менее 33 миллионов рублей. Казупица настаивал, что сын честно заработал на эту квартиру, работая в России, потом в Саудовской Аравии, но это, судя по всему, жителей не убедило. А жители одного из дачных поселков в Оренбурге прибегли к другому распространенному сейчас в России способу борьбы за свои права. О его эффективности я не сужу. Они обратились напрямую к Владимиру Путину.
Многие в спешке собирали вещи, документы, оставляя дома один на один со стихией. Наши вещи, техника, мебель – все сейчас находится под водой. Более 10 дней мы ютимся у родственников в пунктах временного размещения, снимаем на последние деньги жилье. Идем в пункты выдачи гуманитарной помощи. Продолжаем платить ипотеки и кредиты. У многих есть второе жилье в собственности. Но как это может отменить наличие этого жилья и полную отмену выплат в случае ЧС? Мы законопослушно платим все налоги. Местная власть разводит бюрократию с выплатой материальной помощи. Поселок новый. Многие не успели оформить прописку и, согласно заявлению представителей властей, не считаются пострадавшими. И мы вынуждены доказывать, что нуждаемся в выплатах. Уважаемый Владимир Владимирович, совсем недавно мы отдали свой голос за единую великую страну, за счастливое будущее нашего народа. Этот год – год семьи. Сегодня мы слезно просим вас, как гаранта Конституции, полного возмещения нашего ущерба из-за чрезвычайной ситуации федерального характера. Жители до последнего были в неведении. Протяните руку помощи пострадавшим от наводнения. Не оставляйте нас на дне.
Мне остается только добавить, что, как обратило внимание издание агентства, Владимир Путин не только не приехал в пострадавшие от паводка районы, но и за последние 2 недели не провел ни одного выездного мероприятия, оставаясь все время в Кремле или в одной из своих резиденций. В период его так называемой предвыборной кампании с декабря прошлого по март нынешнего года таких мероприятий было около 100. Фонд борьбы с коррупцией тем временем опубликовал новое расследование, на этот раз посвященное главе Лиги безопасного интернета, директору Национального центра помощи детям Екатерине Мизулиной, из-за доносов которой в последние месяцы пострадало уже немало людей. Одни теряли работу, другие подвергались преследованиям, кто-то попал за решетку, кто-то был вынужден уехать из России. В расследовании отмечается, что Екатерина Мизулина не является государственным чиновником и не обязана публиковать отчеты о своих доходах, но все-таки происхождение средств, которые она тратит, будучи, напомню, директором Национального центра помощи детям, вопросы вызывает. Команда ФБК, к примеру, сравнила наряды, в которых Мизулина появляется на публике, с их стоимостью в розничной торговле. Вот несколько примеров. Их привела представившая расследование Ирина Алиман.
В конце 2021 года команда Навального обнаружила у Мизулиной одежды, обуви, украшений и сумок на 27 миллионов рублей. После этого она удалила большую часть фотографий в своем инстаграме. Вы больше не найдете там ни фото в туфлях Александра Маккуин за 90 с лишним тысяч рублей, и сумкой Bottega Veneta за 133. Нет там и селфи в платье Self Portrait за 56 тысяч рублей, и серьгах Van Cleef за почти 4 миллиона. Но это, конечно, не значит, что роскоши больше нет места в ее жизни. На фото со Скали Милана Мизулина позирует в розовом брючном костюме Александра Маккуин. Таком же, кстати, как на Кейт Миддлтон. Его стоимость без скидок начинается от 217 тысяч рублей. В феврале этого года Мизулина приехала в Екатеринбург и выступила перед студентами Уральского федерального университета. На сайте ЦУМа ее дубленку можно приобрести за 300 тысяч рублей. Зато на сайте Farfetch она стоит всего лишь 230. Шапка на Мизулиной тоже непростая. Это ушанка из норки и соболя бренда Кусенков за 334 тысячи. Поэтому, когда студенты спросили у Мизулиной, как повлиял на нее уход зарубежных брендов одежды, оказалось, что это далеко не главная проблема.
Мне абсолютно без разницы, потому что моя ключевая проблема состоит все время в поиске не бренда, а маленького размера. одежду.
Кстати, для того выступления Мизулина выбрала черно-белый пиджак от Александра Маккуина за $2000 или 195 тысяч рублей по сегодняшнему курсу. Ну а 23 февраля Екатерина приехала в Тюмень. Но какая Тюмень без пуховика Лора Пьяна, скажете вы? Никакая. Поэтому на Мизулиной мы видим кашемировую парку за почти 800 тысяч рублей. Как говорят про этот бренд, тихая роскошь.
Это был фрагмент расследования Фонда борьбы с коррупцией, посвященного Екатерине Мизулиной. Рыночная стоимость квартиры, в которой Мизулина живет в Москве, по оценкам ФБК, составляет не менее 100 миллионов рублей. А вот одно из последних ярких предложений Екатерины Мизулиной, чья должность глава Лиги безопасного интернета, казалось бы, подразумевает знание хотя бы основных принципов работы всемирной компьютерной сети.
Знаете, какая мысль пришла? А не пора ли нашему Министерству обороны подумать над тем, чтобы вообще отключить весь интернет на Украине? Так разом решили бы всю проблему с провокаторами, мошенничеством, разными каналами с террористическими угрозами, живодерством. Вот такая идея.
Это была Екатерина Мизулина. Время свободы сегодня исполнилось 300 лет со дня рождения выдающегося немецкого философа Иммануила Канта, большую часть жизни работавшего в Кёнигсберге, ныне российском Калининграде. Там находится его могила, и Кант сейчас главная достопримечательность Калининграда. В честь него в городе названы остров, университет, магазины и конфеты. Как пишет издание «Север Реалии», в честь юбилея организован конгресс философов, но не только. Калининградцев зовут на лекцию «Перформанс Кант и Чо» и на гастрономическую ярмарку, где мысли философа написаны на деревьях, павильонах и даже на бумажных стаканчиках с кофе. Для Калининграда Кант — это оплот, как Пушкин для России — наше все. Только это тот Пушкин, которого здесь мало кто читал всерьез, метко заметил социолог-неокантианец Виктор Вахштайн, объявленный иноагентом ровно 2 года назад, как раз в день рождения Канта. В феврале этого года калининградский губернатор Антон Алиханов заявил, что Кант, оказывается, имеет прямое отношение к военному конфликту в Украине. А потом кандидат философских наук Анатолий Черняев в газете «Ведомости» назвал Канта идеологическим оружием Запада против России. А вот что в 2018 году говорил о Канте тогда начальник штаба Балтийского флота ВМФ России адмирал Мухаметшин. Философ имел неосторожность попасть в шорт-лист имен, которыми предлагалось назвать Калининградский аэропорт.
Долго говоря о Канте, все говорят, Кант, остров, там еще что-то. Это человек, который предал свою родину, который унижался, да, и на коленях ползал, чтобы ему дали кафедру, понимаете, в университете, чтобы он там преподавал. Писал какие-то непонятные книги, которые никто из здесь стоящих не читал, никогда и читать не будет. А мы, как люди военные, понимаете, и люди, имеющие отношение к вооруженным силам, Балтийскому флоту, должны помнить, благодаря кому мы находимся вообще сейчас здесь.
Выступление в 2018 году тогда начальника штаба Балтийского флота ВМС России адмирала Мухаметшина. Ну а я воспользуюсь юбилеем Иммануила Канта, чтобы дать вам послушать размышления замечательного философа Александра Пятигорского, в которых, говоря о Канте, он упоминает другого сегодняшнего именинника, вождя пролетарской революции в России Владимира Ленина. Это запись 1977 года.
Философия Иммануила Канта имело огромное значение не только для всей европейской философии, но и для науки. И не только имело, но и имеет. Сейчас, через 200 лет, после появления важнейших работ Канта, его идеи продолжают играть определяющую роль в попытках современного человека исследовать способы научного, философского и вообще всякого мышления. Когда я это утверждаю, я не говорю, что все значительные ученые современности согласны с Кантом или хотя бы читали его. Дело тут совсем в другом. Придуманный Кантом анализ категории человеческого мышления оказался волей судьбы или гением его создателя исключительно удобной, или, как сейчас говорят, адекватной формой для мышления человека новейшего времени о своем собственном мышлении и о всяком мышлении вообще. Эти формы постепенно стали настолько необходимы для всякого теоретического сознания, что перестали осознаваться как кантовские и теоретические, и стали осознаваться как всеобщие формы сознания. Язык, который был создан Кантом, незаметно превратился в своего рода универсальный язык философии. И употребляющие его люди часто забывают не только о том, что это язык Канта, но и о том, что это язык философии. Однако язык Канта был очень сложен, как, впрочем, сложен всякий специальный язык, будь то язык математики, электротехники или игры в бридж. Когда человек, его употребляющий, не владеет этой специальной областью и пытается найти такому языку общее употребление. Так, например, самая известная и, боюсь, что единственная философская книга Ленина «Материализм и эмпириокритицизм» содержит критику кантианства. Не идеализма, а кантианства. Идеалист Гегель был Ленину бесконечно ближе, чем Кант, философский язык которого был, строго говоря, безразличен к проблеме первичности материи или сознания. Но вот что замечательно. В этой книге Ленин, критикуя неокантианцев, употребляет язык Канта, но в крайне упрощенном, вульгаризированном виде. Ибо он его использовал в целях, для которых этот язык вовсе не был предназначен. А какие же были цели, ради которых Кант создал и ввел этот язык? Очень просто. Цель у Канта была одна – истина. И сложный язык его философии был предназначен для описания способов, которыми эта истина обнаруживается. Ленин же в «Материализме и эмпириокритицизме» ставил, да он этого и не скрывал, прежде всего идеологическую цель – разбить оппонентов, утвердить в ортодоксии колеблющихся. А для идеологии, для всякой идеологии, язык Канта просто непригоден. Он слишком сложен для партийной полемики.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».